радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітр Бартосік, мы працягваем наша падарожжа па пасляваеннай маладачанчыне. Напрыканцы 40-х гадоў у заходняй Беларусі дзейнічала не адна падпольная моладзевая арганізацыя. Слонімская чайка, пастаўскі і глыбоцкі саюз беларускіх патрыётаў, баранавіцкі камітэт вызвалення Беларусі, нясвійскі саюз змагання за незалежнасць Беларусі, мядзельска-смаргонская моладзевая падземя. Слядоў гэтых крымінальных справаў у маёй тэчцы быць не можа, бо гэтыя справы разглядаліся не ў абласных судах. Гэтых людзей судзіў ваенны трыбунал. Але абысці ўвагай гэтую старонку ніяк нельга. Тым больш, калі яшчэ жывуць удзельнікі тых працэсаў. Сёння мы паедзем у Карэлічы, у суседнюю Баранавіцкую вобласць, дзе жыве звычайны беларус з вельмі незвычайным лёсам.
Вільня, я лічу, гэта ж беларускі цэнтр культуры нашай. Ну, чамусьці ў гісторыі прападаецца, што гэта літоўскі горад, польскі горад, ну што не быў. А на самом деле усе ж нашы продкі, беларускія дзечы, з Вільні паховаць. Там цэнтр быў беларускай культуры. Гімназія, універсітэт беларускі.
Я сяджу ў гасцях у карэліцкага старажыла Лявона Богуша. Немалады, інтэлігентны, падобны да прафесара чалавек расказвае мне, што Вільня – наша сапраўдная духоўная сталіца, што вялікае княства – старажытная беларуская дзяржава. Карацей, стары расказвае звычайныя рэчы, вядомыя кожнаму звычайнаму беларусу. Незвычайны тут узрост майго суразмоўцы, 92 гады, і ягоны лёс. Сярод людзей ягонага пакалення, народжанага напрыканцы 20-х і пачатку 30-х гадоў, звычайных беларусаў я сустракаў найперш сярод тых, хто прайшоў выхаванне ў саюзе беларускай моладзі. Я кажу тут не пра тутэйшага, не пра касцёльнага паляка, а пра беларуса звычайнага, як пра звычайнага паляка ці звычайнага літоўца, якія гавораць на сваіх мовах, пяюць свае песні, ведаюць свае гістарычныя міты ды памятаюць сваіх нацыянальных герояў. Звычайны прадстаўнік звычайнай усходнееўрапейскай нацыі.
Там была ідэя беларуская незалежнасць, самая галоўная. Мы только там и познали, что мы белорусы. А до этого не ведали, кто мы такие. Тутэйшие и все.
Тутэйшие.
А там уже назвали белорусская семинария, наша Беларусь. Я кажусь, вот наш замок на горы Медуга. Скорее, столицей была Беларуси.
Любый Нёманский край, край тиши и гаёв. Где пяют соловьи, соловьи, ты про нашу любовь. Где не мчится вдаль песня нашей весны. Про тебе, Беларусь, про тебе, Беларусь, наши думы и сны.
Мы виталися это все ды. Живя Беларусь, это наше приветствие. Живе Беларусь. Идея незалежности не смиротна. Живе Беларусь. А жудись и довагруда. В 44-м это мне было 17 годов. Сразу это нас организовали в военкомат. Военную подготовку. 2 месяца там на пополы обучали, готовили на армии. Все обучь. После купцы приехали из Урала. И через военкомат мобилизовали у ФЗО. Подменить, как призвать, уже, я кажу, здоровое войско, а наш молодых замяніць на станцыі, на заводах, на прадпрыемствах іх падмяніць. А за 6 месяцаў абучылі, паставілі цакарамі, слесарамі, добільшчыкамі, прафесію далі, ФЗО. Мало што помню, 44-го, як паясні мне Урал, только помню, што мы спевалі песню на выгнанні. Не надходят, не проходят, не лятуют. Быцем рейх бурливый хвали дай плыву. Третий год я на выгнанні в чужине. Треба мучиться душою, сердце мне.
День угледзіш родных хат, не працягне рук тычліва родны брат, не падзеліш нават думак з нікім тут, не прыгорне в адзіноце родны кут. Ночы зорачкі прыветліва мігцяць, быццам з неба на мяне яны глядзяць. Што чуваць, скажыце, зорачкі вы мне, у маёй роднай ды далёкай старане.
Наўрад ці Сяргей Новік-Пяюн, калі пісаў у 29-м годзе свае зорачкі, думаў, што гэтая песня стане для многіх беларусаў сапраўднымі лекамі. У такіх пякельных выгнаннях, якія ў 29-м нават не ўяўляліся, калі б Лявон Богуш, звычайны беларус, колішні навучэнец наваградскай настаўніцкай семінарыі, былы чалец СБМ, застаўся б на Урале, можа быць, злы лёс і абмінуў бы яго. Але ў 47-м годзе наш герой вяртаецца на радзіму, дзе звычайнаму беларусу знаходзіцца небяспечна. Лявон Богуш становіцца студэнтам эканамічнага тэхнікума у тым самым наваградку, над якім яшчэ 3 гады назад у 44-м разляталася іх гучная «Жыве Беларусь».
З третьего курса срока нас на конверт забрали. А чого-то было, это трудно объяснить, чи там провокація была, чи что. Ну, наш третий коллега был в Бресте, і он на год раней з Урала учёл. Там звязався з якими подпольной организации белорусской, националистичной. И як на каникулы он приезжал на отпуск, сустракался с нами, и мы некую расписку расписали. В общем, черно-белое, в виде присяги. А бумажка попала в КГБ.
По сутности, вы не принимали удел ни в якой организации.
Никаких. Мы только что эта встреча была под пьяную руку, разговор, и эта бумажка... Слова написаны были. И это послужило, как нам этот с нами разом сидел, каже, вы ж сами себе паспорт у тюрьму написали.
Это кто сказал?
Как закрыть дело этой организации, подставленный был человек, который ничего с белорусским делом не имел. И он до этого нашего керовника, и не моего керовника этой организации, сказал, ты ж предатель, ты провокатор. Ты ж дзяцей этих пасадзіў, загубіў вадако. Ты ж прадаў іх, заставіў паспарт цюрму напісаць.
Колькі ж яшчэ існавала арганізацый, выдуманых у кабінетах МГБ? Колькі маладых людзей атрымалі 25-гадовыя тэрміны толькі за факт подпісу? Некалі гэта будзе вядома, тады, калі знікне ўлада НКВД, МГБ, КГБ.
А правакатар хто это быў?
Правакатар? Я лічу, што ён правакатар. Тумашчык. И он сам Скоренич. Но и он был на ссылке, там выдал, повев, организовал. Тих посадили, постреляли, которые с ним были. А он цишты вышел. И с нами я так был. Но с нами его судили. для показухи. Но умовы совсем другие у него были. Самая сила у советской этой системы была это секретство. Секретные сотрудники. Это не столько как армия, а секретные завербованные сотрудники, которые доносили, продавали. И вот такие вот секретные, я говорю, организовывали многие подпольные группы. И потом пересадили шматневидного народа. Это я так лечу, это моя, я говорю, моя думка.
С книги Михася Чарняўскага «Як пожух маланкі» про мядзельское антикоммунистичное подземье вядома, что супрацоўники МГБ до сапраўдных подпольщиков применяли увесь попередний досвід катаванняў, от гішпанских иголок под пазногці до китайской кроплі на голову. Але з удельниками сфабрыкованных справ следчыя обыходзіліся гуманно. Нават дазвалялі сабе палітэканамічныя дыспуты.
Калі яны вялі гэтую справу, вас на допытах не катавалі, не білі, не?
Не, ну як для віду, сам следователь, хоць яврей быў, ну разумны чалавек, як адзін на адзін, я са мной і пра палітыку гаварыў, про науку, яны што ж изучали политэкономию, марксизм, ленинизм, а у нас финансовая техника, это политэкономия был головный предмет. И он со мной, да, как это понимать, капитал, прибавочная стоимость, как создается капитал. И он говорит, ничего ты не разумеешь, прибавочная стоимость, машины не создаются. И он говорит мне, тебе, я кажусь, вывезут, ты будешь строить коммунизм, только бесплатно, кажется. Потому что треба развивать экономику, строить заводы, железные дороги, шахты, уголь добывать. Все же это треба платить за это. А кто поедет робить туда, на север, на те шахты? Никто ж не поедет, бо на это треба великие гроши, деньги взять. Вот этой системой МГБ давали туда, шалонами везли этих людей, я кажусь, и будовали коммунизм. Вот это мы и стали прибавочной стоимостью, политэкономию на практике.
Сколько вам дали?
Ну, сразу 25 дали. Ну, что ж, могли, я говорю, и расследовать все, что...
Но хочешь, его не было тогда?
Тогда в то часом не было что-то. Хотели были принять, не приняли это закону. Лепеч было выкористать, чтобы это, кажусь, списать. И покуль Сталин жил, мне было 25. Як ён ужо после яго смерці мне 15 гадоў здзялі.
Вы памятаеце свае адчуванні? Вы спадзяваліся вернуцца ці не? Ці это было просто кошмар, все, жыццё закончылось?
Не, я аптимістичны быў заўсёды. Только як захварэў, туберкулёзам это забарэў. 2 года прарабіў, у землі мне не ўбралі ў шахту, на паверхнасці. Это называліся мехмастерскія. Мы для этого все оборудование, для шахтеров, для машин, для групп машин, у мастерских наверху робили.
Это было...
Я оптимистичный был в этом отношении. Да как я захворел туберкулезом, этой формой, вот так подадочь, там вот мне да, настольная книжка, мне это самое, кажется, близкий человек, Максимов Данович, что он пережил почти то, как я. Мне пощастило... И он хоть и, я кажусь, захворел у Ялте лечился, но это уже смертная хвороба была. Мало кто выходил. Мне пощастило, у тех умовах, я кажусь, нечеловечих, с такой хворобой вернуться. Как я захворел этой хворобой, у меня надеи никакой не было. Страсти все надеи, потому что поместили вот я туберкулезный стационар, ты был в палату с открытой формой, палочки Коха это нашли, кровь уже у меня хорошая пошла. Надеи никакой нема. Я не знаю, чьи молитвы, каким чином, но, напевно, в молитвах звертался за ей мамой. Она вельми набожная была, любила, я кажусь, Богородицу, Христа, Церковь, она все время, хоть советской наставницей была, вельми надборная была. Молилась так щиро, что трудно сказать. Как я так молился, моя молитва дошла до нее.
Десятки чальцов з антикоммунистичных организаций, з глибокого и постав, з Мядзіла и Смаргоні, з Барановичов и Слоніма, з Новоградка и Городні, и невядомая покуль колькость людей, як наш герой, якія трапили за краты по сфабрикованных у МГБ справах, повинны были сгинуть у Сибири, на Колыме и у Коми. Их выратовала смерть Сталина, але не только. Лявон Богуш з тих людей, про яких кажуть, народился у кашулі. Як політичний вязень, ён мог загинуть ад рук кримінальников, ён мог не вернуться з Воркутинской шахты, ён мог померти от сухотов, але ён не только выжил, до сегодняшнего дня заховывая светлый розум. Гэтая цудовная история так само про тое, як важно сустреть у момент полной безнадейности человека, який вытягне с того свету. У воркутинским лагере молодому вязню с Беларуси такий человек сустрелся.
У тих умовах, где 4000 людей, я кажусь, по этих бараках, на нарах спят, у тих умовах, як могло здариться, что, как я захворил, попал в этот стационар, до меня звернулся профессор. Это один был, да, многие лагеря, там много лагеров, это ГУЛАГ северный был, Воркутла. Профессор Беляев, Александр Беляев, помню. Приходит в палату, до меня нас там где-то 8 человек с этой формой, смиротников, где тут студент белорусский. До меня на койку, как я уже в палате лежал, присел. Ну, як, ты чё ты тут попал? Ну, я говорю, я сам не знаю. Кажу, можешь не рассказывать. Там умеют с ягдёнком зробить крокодила, волков. Пару месяцев попрацавали над тобой. И ты, як был ягнятком, то стал, что, я кажусь, самым страшным зверем. Я глядел на него. Он такой невеликий человек, но уже взрослый в годах. Но позерк его, казалось, насквозь пронивгал. Есть такие люди, что глядит на себе, кажется, он себя насквозь бачит. Каже, детка, я тебе хочу помогти. И думаю, помогу. Взял меня на рентген, а воина нашел тут под корнем легкую дырочку. Каверда. Вот она, причина эта. Каже, ну я постараюся залатать, помогти, что смогу. Як это получилось, 7 годов я уже вернусь сюда, будучи уже всю технику, еще и тут поддували меня, выключено было.
Это все в лагерной клинике?
Это в лагерной клинике. И он меня научил, каже, как ты никогда не думал, что ты хворый, как ты там... Не отчаялся, не те шехири некие, это люди сами себе, как скорее, сысти в могилу. Не отчаивайся. Открывай фортку при любом морозе, там 40-градусные морозы. Фортка как была открыта завсёды. Хоть 5 градусов, 7 градусов на дворе, как всё было открыто. Днём гуляй кругом по зоне. Дорожка есть, каля проволоки. И самое главное, с палаты вывел меня этой. Поставил меня на этого доктора нашего, который был у палаты. Поставил его помощником своим, этого студента. Меня в отдельную палатку положили, и я стал помогать доктору нашему, который туберкулез лечил, как я был занятый, как я не думал. И самое главное приказал, как ты не думал, что ты хворый, думай, что ты здоровый. Можешь ты играть, на чем играй, можешь играть в карты там, или что-нибудь, как ты не думал про хворобу свою. А я что мог? Я не музыкант, стихи не мог писать. что я умел? Спевать только сам себе. И я то день и ночь, окажусь, спеваю. Не могу поравнать себя с солнцем твоих ясных огнистых очей, бо не сетись мне солнце с небесов ярким светом у темной шеи.
Не могу поравнать себя с зоркой, днем не светит заря над землей. Не могу поравнать себя с кветкой, не цветел садик ветка зимой.
Лявон Богу ж загінуць і ад прыроднай стыхіі падчас буры на паўночнай рацэ.
У якім годзе вы селі?
У якім годзе пасадзілі мяне? 49-м.
49-м. І выйшлі вы...
56-м.
Вы працавалі пры лагернай бальніцы, так?
О, пасля гэтого я яшчэ папрацаваў, расканваіраваны быў, плотнікам якім быў, строіў там через речку эту Печорач, як она называлась, переплывали там эти коми СССР, это коровники, и еще знарядье гадико было, как там працював. На лодках мы переплывали через эту рожку, и одночи, что нам треба было, с нами один кавагир был, и наш человек 20 строили этот коровник, где эти местные комики жили. Переплыли речку, на лодку сели троих, я белорус, один эстонец, один латыш, троих. Соломы, там седа, что держал до травы добрать у матрасы, где мы там зашивали. И, пожалуйста, когда плыли на этой лодке, троих мы, лодка невеличкая, бура пошалася. Затемнело небо, а речка километр шириной. Темно стало, вечер, волна пошла, плюху нашу лодку, раз-два, буду черпать. А потом уже так, до того стало, неуправляемая лодка. Темно стало, и нас понесло по течению. И снова я узмолился, кажусь, что ваше все... У Харские ворота, у ледовитые раны, у Беломора занесе меня, и все. Никто наш не нойдет. Як эта молитва? Да дошла до моей матери. Мать мне почула это. Она рассказывала, когда я уже вернулся через несколько годов. Как я чула твою молитву, я упала на колени и стала молиться Божьей Матери, Христу, с якими умела молиться и все. И как это нас занесло, это уже мы, я кажусь, подведешь, а куда хочешь занеси, по течению. Темно, все. Катер затаращил, свет осветил нас катер. Подплывая до нас, собираюсь, я там уже, я кажусь, сознание забыл, и без дома мне уже у лагерь завезли эти охранники. Я через 3-4 дня только очухался. У тех умовах, это ж знаешь, их, что были у того в больнице, ни один не вернулся. Самые крепкие, с легкими очажками, они почти поумирали. Это профессор Беляев сказал, а ты, деточка, будешь жить долго. Глядел на меня, скажешь, будешь очень долго жить. И сам будешь дивиться. Я когда такой глядит на меня и так говорит. Как дивно, а? Не верится, что там могло быть.
И еще один цуд здарился с Лявоном Богушем у лагеря. Яго адшукала закаханая ў яго дзяўчына, з якой вучыўся ў настаўніцкай семінарыі яшчэ падчас нямецкай акупацыі.
От, каторы на 5 год быў асуджаны, ён радзіўся мне малосрочнікаў, іх сразу сталі памёр, 54-му году сталі адпускаць. Это першая, кажуць, оцепель вышла. І это мы, кажуць, будучы Елецкі павеведзе расказаў, когда сама я воспитала саду вёскі, сада поля. Каратыш у лагеры сядзеў, ты млёў мову, шо знаў, чы не? Кажа, я вельмі добра знаў, в адном лагеры мы былі. Ён в шахте рабіў, в політехническом институте, вучыўся ў третьем курсе, разабралі. И рассказал про меня, что я попал в больницу в таком тяжелом состоянии. Кажа, я поехал уже, а я его покинул в больнице в тяжелом состоянии. И она попросила такой адрес и кажа, ты все подо мне больше не приходишь. Ты мне самое главное сказал. И она мне прислала через легальные эти каналы невеличкое письмо. До мене прийшло нелегальне. Маленьку пісуку писала, що вона кончила учительський інститут, працює наставницею, завучем на Полесі. І каже, я тебе помню по семінарі, і я ніколи не забуду. А як ми училися, жили в одній хазяйці, три дівчини і три хлопці в різних кімнатах. І ми тоді з нею знайомилися. И вот она нас запомнила. Я мало то не помню. Она меня запомнила. Как это получилось, что тогда все житё. Это прислала письмо. И мне тогда, я кажусь, натхнение такое. Вера, что я повинен выжить, что мне помнить, кто то такая, что я не один, кому-то матери потребны, еще кому-то потребны. И ради этого пошел, я кажусь, у французский язык уже, в общем, пошел уже готовиться, что выйду. Но с другого боку, хотелось, написал я в Верховный Совет какую-то просьбу. Прошу перевести мне на континент севера, с Заполярья, северного блока. И мне перевели наш, почти всех этих инвалидов, у Углич, Ярославская область, над Волгой, инвалидный лагерь. И тут еще я целый год побыл. Это я все там уже пожалел освобождать, которые працевали. Их в первую очередь комиссия передала. А нас этих пор их в последнюю очередь уже выпускали. И я уже отсюда, с Ярославля, с Углича, вернулся до дома. Тоже комиссия вызывала, проверяли, что там я натворил. Как поглядели, как фактически писанины много слов, а дела-то никакого нема, как пришить за шор, что стрелял, учу в организации, каким, ну, я кажусь, что дотворил. Ничего ж либо практичного.
По вертанні з Воркуты Лявон Богуш побрався шлюбом з той, дякуючи якой выжил. Адвучыўся, працаваў ветэрынарам, дажыў да ўнукаў і праўнукаў. Спадар Лявон лічыць, што яго пасадзілі ні за што, але гэта не так. Памылкі ў дзеяннях МГБ не было. Янка Брыль аднойчы выказаў думку, што калі б беларусу загадала начальства быць беларусам, дык гэта быў бы ого-го, які беларус. На адрас беларусаў словы клясіка гучаць не надта камплементарна. Асабіста я самых сапраўдных беларусаў сустракаў якраз не з ліку тых, каго абеларусілі пад прымусам. Зрэшты, такога ў гісторыі, здаецца, і не было ніколі. А вось тыя, хто ад нараджэння ніякай іншай мовы не ведаў, хто затым прайшоў у польскіх школах навуку нацыянальнага прыніжэння, а праз пэўны час ужо за немцамі, дзякуючы беларускім настаўнікам, уздыхнуў на поўныя нацыянальныя грудзі, адчуў сябе чалавекам, гаспадаром сваёй культуры і творцам сваёй гісторыі, таго ўжо цяжка было загнаць у стойла з прыходам савецкіх войскаў. Чаму менавіта і бралі найперш тых, хто адчуваў гэтую розніцу паміж Беларуссю і савецкай Беларусіяй? Тых, хто мог перадаць гэтую розніцу сваім дзецям. радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік, мы працягваем наша падарожжа па пасляваеннай маладачанчыне. Напрыканцы 40-х гадоў у заходняй Беларусі дзейнічала не адна падпольная моладзевая арганізацыя. Слонімская чайка, Пастаўскі і Глыбоцкі саюз беларускіх патрыётаў, Баранавіцкі камітэт вызвалення Беларусі, Нясвіцкі саюз змагання за незалежнасць Беларусі, Мядзельска-Смаргонская моладзевая падземя. Слядоў гэтых крымінальных справаў у маёй тэчцы быць не можа, бо гэтыя справы разглядаліся не ў абласных судах. Гэтых людзей судзіў ваенны трыбунал. Але абысці ўвагай гэтую старонку ніяк нельга. Тым больш, калі яшчэ жывуць удзельнікі тых працэсаў. Сёння мы паедзем у Карэлічы, у суседнюю Баранавіцкую вобласць, дзе жыве звычайны беларус з вельмі незвычайным лёсам.
Вільня, я лічу, гэта ж беларускі цэнтр культуры нашай. Ну, чамусьці ў гісторыі прападаецца, што гэта літоўскі горад, польскі горад, ну, што не бы быў. А на самом деле усе ж нашы продкі, беларускія дзечы, з Вінні паховалася. Там цэнтр быў беларускай культуры. Гімназія, універсітэт беларускі.
Я сяджу ў гасцях у карэліцкага старажыла Лявона Богуша. Немалады, інтэлігентны, падобны да прафесара чалавек расказвае мне, што Вільня – наша сапраўдная духоўная сталіца, што вялікае княства – старажытная беларуская дзяржава. Карацей, стары расказвае звычайныя рэчы, вядомыя кожнаму звычайнаму беларусу. Незвычайны тут узрост майго суразмоўцы – 92 гады, і ягоны лёс. Сярод людзей ягонага пакалення, народжанага напрыканцы 20-х і пачатку 30-х гадоў, звычайных беларусаў я сустракаў найперш сярод тых, хто прайшоў выхаванне ў саюзе беларускай моладзі. Я кажу тут не пра тутэйшага, не пра касцёльнага паляка, а пра беларуса звычайнага. Як пра звычайнага паляка ці звычайнага літоўца, якія гавораць на сваіх мовах, пяюць свае песні, ведаюць свае гістарычныя міты ды памятаюць сваіх нацыянальных герояў. Звычайны прадстаўнік звычайнай усходнееўрапейскай нацыі.
Там была ідэя беларускай незалежнасці, самая галоўная. Мы только там і пазналі, што мы беларусы. А да гэтага не ведалі, хто мы такія. Тутэйшыя і ўсё.
Тутэйшыя.
А там ужо, як назвалі, беларуская семінарія, наша Беларусь, якаюсь, вось наш замак на гары Медоўга. Калісьці сталіцай была Беларусі.
Любы Нёманскі край, край цішы і гаёў, дзе пяюць салаўі, салаўі ды пра нашу любоў, дзе імчыцца вдаль песня нашай вясны, пра цябе, Беларусь, пра цябе, Беларусь, нашы думы і сны.
Мы віталіся заўсёды. Жыве Беларусь. Гэта наша прывітанне. Жыве Беларусь. Ідэя незалежнасці несмяротна. Жыве Беларусь. Аж гудзіцца і дагрудзі. У 44-м у мене было 17 гадоў. Сразу то нас арадзявалі ў айкамат баянну падатоўку. 2 месяцы там на попалы абушалі, як кажуць, гатовілі на арміі. Ўсё обыч. Пасля купцы прыехалі з Урала, і час вайкамат мабілізавалі ў ФЗО. Падмяніць, каб прызваць, ужо, як кажуць, здаровае войско, а наш маладых завядзіць на станцыі, на заводах, на прадпрыемствах, іх падмяніць. А за 6 месяцаў абучылі, паставілі цакарамі, слесарамі, добільшчыкамі, прафесію далі з ФЗО. Мало што помню, з 44-го, як паяснілі мне ў Урал, только помню, што мы выспівалі песню «На выгнанні». Не надходят, не проходят, не летут. Быцца в рэк бурлівій хвалі далі плыву. Третій год я на выгнанні в чужине. Треба мучыцца душою, сэрца мне.
Нідзе не ўгледзіш родны хат, не працягне рук тычліва родны брат, не падзеліш нават думак з нікім тут, не прыгорне в адзіноцтве родны кут. Ночы зорачкі прыветліва мігцяць, эти зорочки вы мне в моей родной да далекой стороне.
Наурадці Сергей Новік Пяюн, калі писал у 29-м годе свои зорочки, думал, что гэтая песня станет для многих белорусов сапраўднымі леками. У таких пекельных выгнаннях, якія ў 29-м нават не ўяўляліся, калі б Лявон Богуш, звычайны беларус, колішні навучэнец наваградскай настаўніцкай семінарыі, былы чалец СБМ, застаўся б на Урале, можа быць, злы лёс і абмінуў бы яго. Але ў 47-м годзе наш герой вяртаецца на радзіму, дзе звычайнаму беларусу знаходзіцца небяспечна. Лявон Богуш становіцца студэнтам эканамічнага тэхнікума у тым самым Наваградку, над якім яшчэ 3 гады назад у 44-м разляталася іх гучная «Жыве Беларусь».
З 3-го курса срока нас на конверт забрали. А чего-то было, это трудно объяснить, чи там провокация была, чи что. Ну, наш 3-й коллега был в Бресте, и он на год ранее с Урала учел. Там связался с такими подпольной организацией белорусской, националистичной. И как на каникулы он приезжал на отпуск, сустракаўся з нами, і ми неку розписку розписали. В общем, чорно-біло, як в виде присяги. А бумажка попала в КГБ.
По сутності, ви не приймали удел ні в якій організації?
Ніяких. Ну, тільки що ця зустріча була, під п'яну руку, розговор, і ця бумажка, слова написані були. І це послужило, як нам цей з нами разом сидів, каже, ви ж самі себе паспорт у тюрму написали.
Это хто сказав?
Каб закрыць дзело гэтай арганізацыі, пастаўлены быў чалавек, каторы нічога з беларускім дзелам не меў. І ён да гэтага наша кіраўніка, і не боявага кіраўніка гэтай арганізацыі, сказаў, ты ж прадатель, ты правакатар, ты ж дзяцей гэтых пасадзіў, загубіў водако, ты ж прадаў іх. Заставив паспорт тюрму написати.
Колькі ж яшчэ існавала арганізацій, выдуманых у кабінетах МГБ? Колькі маладых людзей атрымалі 25-гадовыя тэрміны толькі за факт подпісу? Некалі гэта будзе вядома, тады, калі знікне ўлада НКВД, МГБ, КГБ.
А провокатор хто это быў?
Провокатор? Это я лічу, што ён провокатор. Тумашчык. Ён сам Скарэліч. Но ён быў на ссылцы, там выдаў, павев, арганізаваў. Тых пасадзілі, бо пастралялі, каторыя з ім былі. А ён цішты выйшаў. І з намі я так быў. Но з намі яго судзілі. показухи. Но умовы совсем другие у него были. Самая сила у советской этой системы была это сексотство, секретные сотрудники. Это не столько как армия, а секретные завербованные сотрудники, которые доносили, продавали. И вот такие вот сексоты, я кажусь, организовывали многие подпольные группы, и потом пересадили шматки видного народа. Это я так лечу, это моя, я кажусь, моя думка.
С книги Михася Чарняўскага «Як пожух маланкі» про мядзельское антикоммунистичное подземье вядома, что супрацоўники МГБ до сапраўдных подпольщиков применяли увесь попередний досвід катаванняў, от гішпанских иголок под пазногці до китайской кроплі на голову. Але з удельниками сфабрыкаваных справ следчыя обыходзіліся гуманно, нават дазвалялі сабе палітэканамічныя дыспуты.
Калі яны вялі гэтую справу, вас на допытах не катавалі, не білі, не?
Не. Ну, як для віду, сам следователь, хоць яврей быў, ну, разумны чалавек, як адзін на адзін, я са мною і пра палітыку гаварыў, про науку, и они что же изучали политэкономию, то марксизм, ленинизм, а у нас в финансовом технике это политэкономия был головный предмет. И он со мной, да, как это понимать, капитал, прибавочная стоимость, как создается капитал. И он говорит, ничего ты не разумеешь, прибавочная стоимость, машины не создаются. И он и говорил мне, тебе, я кажусь, вывезут, ты будешь строить коммунизм, только бесплатно, кажется. Потому что треба развивать экономику, строить заводы, железные дороги, шахты, уголь добывать. Все же это треба платить за это. А кто поедет робить туда, на север, на те шахты? Никто ж не поедет, бо на это треба великие гроши, деньги взять. Вот этой системой МГБ давали туда, шалоном везли этих людей, я кажусь, и будовали коммунизм. Вот это мы и стали прибавочную стоимость, политэкономию на практике.
Сколько вам дали?
Ну, сразу 25 дали. Ну, что ж, могли, я кажусь, и расследовать все, что...
Но хочу, его не было тогда?
Тогда, тем часом, не было что-то. Хотели бы принять, не приняли это закону. Лепеш было выкористать, чтобы это, кажусь, списать. И покуль Сталин жил, бы не было 25. Як ён ужо после яго смерці мне 15 гадоў здзялі.
Вы памятаеце свае адчуванні? Вы спадзяваліся вернуцца ці не? Ці это было просто кошмар, все, жыццё закончылось?
Не, я аптимістычны быў заўсёды. Такой захварэў, туберкулёзам это забарэў. 2 года прарабіў, уже бы мяне не ўбралі ў шахту на паверхнасці. Это называліся мехмастерскія. Мы для этого все оборудование, для шахтеров, для машин, для групп машин, у мастерских наверху робили.
Это было...
Я оптимистичный был в этом отношении. Да как я захворел туберкулезом, этой формой, вот так подадочек, там вот мне эта настольная книжка, мне это самое, кажется, близкий человек, Максимов Данович, что он пережил почти то, как я. Мне пощастило... И он хоть и, я кажусь, захворел тут, у Ялте лечился, но это уже смертная хвороба была. Мало кто выходил. Мне пощастило, у тех умовах, я кажусь, нечеловечих, с такой хворобой вернуться. Как я захворел этой хворобой, что мне надеи никакой не было. Страсти все надеи, потому что поместили вот я туберкулезный стационар, ты был в палату с открытой формой, палочки Коха это нашли, кровь у меня, короче, пошла. Надеи никакой нема. Я не знаю, чьи молитвы, каким чином, но, напевно, в молитвах звертался за ей мамой. Она вельми набожная была, любила, я кажусь, Богородицу, Христа, Церковь, она все время хоть советской наставницей была, вельми надборная была. Молилась так щиро, что трудно сказать. Так я так молился, моя молитва дошла до нее.
Десятки чальцов с антикоммунистичных организаций, с Глыбокого и Постав, с Мядила и Сморгони, с Барановичев и Слонима, с Новоградка и Городни, и неведомая покуль колькость людей, як наш герой, якія трапили за краты по сфабрикованных у МГБ справах, повинны были сгинуть у Сибири, на Колыме и у Коми. Их выратовала смерть Сталина, але не только. Лявон Богуш с тых людей, про яких кажуть, народился у кашули. Як политичный вязень, он мог загинуть от рук криминальников, он мог не вернуться с Воркутинской шахты, он мог померти от сухотов, але он не только выжил, до сегодняшнего дня заховывая светлый розум. Гэтая цудоўная история так само про тое, як важно сустреть у момант полной безнадейности человека, який вытягне с того свету. У воркутинским лагеры молодому вязню с Беларуси такий человек сустрелся.
У тех умовах, где 4000 людей, я кажусь, по этих бараках, на нарах спят, у тех умовах, як могло здариться, что я захворел, попал в этот стационар. До меня звернулся профессор. Это один был до многих лавера, там много лаверов, это ГУЛАГ северный был, Воркутла. Профессор Беляев, Александр Беляев, я помню. Приходит в палату, до меня нас там где-то 8 человек с этой формой, смиротников. Где тут студент белорусский? До меня на койку, как я уже в палате лежал, присел. Ну, як ты, чего ты тут попал? Ну, я говорю, я сам не знаю. Кажу, можешь не рассказывать. Там умеют с ягненком зробить крокодила, волков. Пару месяцев попрацовали над тобой. И ты, как был ягнятком, то стал, что, как кажусь, самым страшным зверем. Я глядел на него. Он такой невеликий человек, но уже взрослый в годах. Но позерк его, казалось, насквозь пронивгал. Есть такие люди, что глядит на себе, кажется, он себя насквозь бачит. Каже, детка, я тебе хочу помогти. И думаю, помогу. Взял меня на рентген, а воина нашел вот тут под корнем легкую дырочку. Каверда. Вот она, причина эта. Каже, ну я постараюся залатать, помогти, что смогу. Як это получилось? 7 годов я уже вернусь сюда, вроде уже все техникуме, еще и тут поддували меня, выключено было.
Это все в лагерной клинице?
Это в лагерной клинике. И он меня научил, каже, как ты никогда не думал, что ты хворый, как ты там... Не отчаиваюсь, не чехиры некие, это люди сами себе, как скорее, сысти в могилу. Не отчаивайся. Открывай фортку при любом морозе, там 40-градусные морозы. Фортка как была открыта завсёды. Хоть 5 градусов, 7 градусов на дворе, как всё было открыто. Днём гуляй кругом по зоне. Дорожка есть, каля проволоки. И самое главное, с палаты вывел меня этой. Поставил меня на этого доктора нашего, который был у палаты, поставил его помощником своим, этого студента. Меня в отдельную палатку положили, и я стал помогать доктору нашему, который туберкулезных лечил, как я был занятый, как я не думал. И самое главное приказал, как ты не думал, что ты хворый, думай, что ты здоровый. Можешь играть, на чем играй, можешь играть карты там, или что-нибудь, как ты не думал про хворобу свою. А я что мог? Я не музыкант, стихи не мог писать. Что я умел? Спевать только сам себе. И я то день и ночь, кажусь, спеваю. Не могу поравнать себя с солнцем твоих ясных огнистых очей. Бо не сетись мне солнце с небесов ярким светом в утемленной шее.
Не могу поравнать себя с зоркой. Днем не светит заря над землей. Не могу поравнать себя с кветкой. Не цветел в саде кветка зимой.
Лявон Богу ж загінуць і ад прыроднай стыхіі падчас буры на паўночнай рацэ.
У якім годзе вы селі?
У якім годзе пасадзілі мяне? 49-м.
49-м. І выйшлі вы...
56-м.
Вы працавалі пры лагернай бальніцы, так?
О, пасля гэтого я яшчэ папрацаваў, расканваіраваны быў. Плотником неким был, строил там через речку эту Печорочь, как она называлась, переплывали там эти коми СССР, это коровники. И еще здоровье, где было, как там просывал, на лодках мы переплывали через эту рожку. И одночи, что нам треба было, с нами один кавагир был, и наш человек 20 строили этот коровник. Где те местные комики жили. Переплыли эту речку, на лодку сели троих. Я белорус, один эстонец, один латыш троих. Соломы, там седа, что держало травы добрать в матрасы, где мы там зашивали. И, пожалуй, когда плыли на этой лодке троих мы, лодка невеличкая, бура пошалася. Затемнело небо, а речка километр шириной. Темно стало, вечер, волна пошла, плюху нашу лодку. Будем черпать. А потом уже так, до того стало, неуправляемая лодка. Темно стало, и нас понесло по течению. И снова я узмолился, я кажусь, что ваше все... У Харские ворота, у ледовитые раны, у Беломора занесем нас, и все. Никто нас не найдет. Як эта молитва? Да дошла до моей матери. Мать мне почула это. Она рассказывала, когда я уже вернулся через несколько годов. Каже, я чула твою молитву. Я пала на колени и стала молиться. Боже, матери, Христу, с яким умела молиться все. И как это нас занесло, это уже мы, я кажусь, подведешь, а куда хочешь занеси, по течению. Темно, все. Катер затращил, свет осветил нас катер. Подплывая до нас, собираюсь, я там уже, я кажусь, сознание забыл, и без дома мне уже в лагерь завезли эти охранники. Я через 3-4 дня только очухался. У тех умовах, это ж знаешь, их, что были у того, в больнице, ни один не вернулся. Самые крепкие, с легкими очажками, они почти поумирали. Это профессор Беляев сказал, а ты, деточка, будешь жить долго. Глядел на меня, скажешь, будешь очень долго жить. И сам будешь дивиться. Я когда такой, глядит на меня и так говорит. Активно, а? Не верится, что там могло быть.
И еще один суд здарился с Лявоном Богушем у лягеры. Его отшукала закаханная у его девчина, с якой вучился у наставницкой семинарии еще под час немецкой оккупации.
Вот, который на 5 год был осужденный, и он родился мне. Малосрочников их сразу Сталин помер, в 54-м году стали отпускать. Это первое, я кажу, оцепель вышла. И это мы, я кажу, будущее же деревенской половине рассказал. Когда сама я воспитала с одной вёски, с заполя. Каратыш у лагеря сидел, ты много мог, что он знал, что нет. Каже, я вельми добро знал. В одном лагере мы были. И он в шахте робил, в политехническом институте, учился в третьем курсе, разобрали. И рассказал про меня, что я попал в больницу, в таком тяжелом состоянии. Каже, я поехал уже, а я его покинул в больнице. В тяжелом состоянии. И она попросила такой адрес. И каже, ты все подо меня больше не приходь. Ты мне самое главное сказал. И она мне прислала через легальные эти каналы невеличкое письмо. До меня пришло. Нелегальное. Маленькую писуку писала, что она окончила этот учительский институт, працуя наставницей, завучем, на Полесье. И, каже, я тебя помню по семинарии, и я николи не забуду. А как мы учились, жили в одной хозяйке, три девчины и три хлопцы в разных комнатах. И мы тогда с ней знакомились. И вот она нас запомнила. Я мало тогда помню. Она меня запомнила. Как это получилось, что тогда все, житё. Это прислала письмо, и мне тогда, я кажусь, натхнение такое, вера, что я повинен выжить, чтобы не помнить, кто-то такая, что я не один, кому-то матери потребны, еще кому-то потребны. И ради этого пошел, я кажусь, французский язык уже, в общем, пошел уже готовиться, что выйду. Но с другого боку, хотелось, дописал я в Верховный Совет какую-то просьбу. Прошу перевести мне на континент севера, с Заполярья, северного блока. И мне перевели наш, почти всех этих инвалидов в Углич, Ярославскую область, над Волгой, инвалидный лагерь. И тут еще я целый год был. Это я все там уже пошли освобождать, которые працевали. Их в первую очередь комиссия проведала. А нас с этих пор их в последнюю очередь уже выпускали. И я уже отсюда, с Ярославля, с Углича, вернулся до дома. Тоже комиссия вызывала, проверяли, что там я натворил. Их поглядели, как фактически... Писанины много слов, а дела-то никакого нема, как пришить за шор, что стрелял, учу в организации, каким, ну, я кажусь, что дотворил. Ничего ж либо практичного.
По вертанні з Воркуты Лявон Богуш побрався шлюбом с той, дякуючи якой выжил. Адвучыўся, працаваў ветэрынарам, дажыў да ўнукаў і праўнукаў. Спадар Лявон лічыць, што яго пасадзілі ні за што, але гэта не так. Памылкі ў дзеяннях МГБ не было. Янка Брыль аднойчы выказаў думку, што калі б беларусу загадала начальства быць беларусам, дык гэта быў бы ого-го, які беларус. На адрас беларусаў словы класіка гучаць не надта камплементарна. Асабіста я самых сапраўдных беларусаў сустракаў якраз не з ліку тых, каго абеларусілі пад прымусам. Зрэшты, такога ў гісторыі, здаецца, і не было ніколі. А вось тыя, хто ад нараджэння ніякай іншай мовы не ведаў, хто затым прайшоў у польскіх школах навуку нацыянальнага прыніжэння, а праз пэўны час ужо за немцамі, дзякуючы беларускім настаўнікам, уздыхнуў на поўныя нацыянальныя грудзі, адчуў сябе чалавекам, гаспадаром сваёй культуры і творцам сваёй гісторыі, таго ўжо цяжка было загнаць у стойла з прыходам савецкіх войскаў. Чаму менавіта і бралі найперш тых, хто адчуваў гэтую розніцу паміж Беларуссю і савецкай Беларусіяй? Тых, хто мог перадаць гэтую розніцу сваім дзецям.